Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Аркадий Петровцев, руководитель Дома трудолюбия для бездомных в деревне Глобица Ломоносовского района Ленинградской области и настоятель храма Петра и Павла в Ропше, тоже Ленинградской области. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
Мы очень рады, что вы смогли выбраться к нам. Давно я хотел с вами пообщаться, потому что, когда я посещал ваш проект, это было несколько лет назад, у меня было такое живое ощущение, что здесь настоящая такая жизнь по Евангелию. Здесь прямо служат Христу. Вы приютили у себя недалеко от храма, это прям замечательное такое живописное место, деревянный храм и рядом деревянный домик двухэтажный он был, да, где как раз находились у вас бездомные люди. На первом этаже люди, которые не могут куда-то подниматься на второй этаж, на втором этаже, да, такие вот, кто может подниматься, хозяйство. Я такое увидел, настоящую какую-то правду, настоящую вот, знаете, общину, жизнь какую-то такую, которая, знаете, не про успех, не про деньги, не про славу, не про какие-то мирские блага, а про то, что вот они, души, которых вы спасаете. Мы сегодня будем говорить о помощи бездомным, которую вы организовали, но и о вас тоже. И, конечно, хочется прежде всего спросить про последние события. Да, мы знаем о том, что не так давно, по-моему, это было, год не прошел, да, или уже прошло? Два года прошло, да. Все-таки я так не сильно часто слежу за проектом. Произошел пожар в этом доме, у вас, к сожалению, он практически полностью сгорел, да, и бездомные оказались. Вот в каких условиях оказались, может быть, мы расскажем, знаете, про последние события, да. Вот проект, вот вы в него в душу вложили, бездомные, непонятно, куда их девать. Слава богу, вроде никто не пострадал, да, от пожара, но все-таки дом-то сгорел. И что дальше, да, и что сейчас у вас с проектом, батюшка, вот давайте про это, начнем с этого.
После пожара мы переселили наших насельников Дома трудолюбия в... Около храма у нас находится здание воскресной школы, двухэтажное, но меньшего размера. И пришлось их из большого, более здания, которое сгорело, переселять в маленькое. Вот поэтому случилось так, что так как все не могли попасть, все люди, которые смогли куда-то уйти, они ушли. Вот у нас количество трудолюбов снизилось, да, там в два раза примерно, или чуть больше, потому что нам некуда было их поселять. Вот. И буквально спустя небольшое время я получил предложение от администрации Ломоносовского района. Они предложили помощь, узнали о нашем пожаре, о нашей беде, и предложили здание бывшего детского садика.
В соседней деревне?
Ну, она не совсем соседняя, но в нашем районе, да. Вот. И это здание значительно больше. Значительно больше. Его, значит, площадь составляет 560 квадратных метров. Вот. И, ну, наши возможности, они в этой связи возрастают серьезно. Ну, и я после этого пожара... И для самоуспокоения, и для того, чтобы какие-то перспективы выявить. Ну, для себя делал такую параллель, строил с Домом трудолюбия Анны Кронштадтского. У него произошла история такая же, на удивление, да? То есть первый Дом трудолюбия был деревянный и относительно небольшой, вот, и он тоже сгорел, и это дало ему посыл увеличить этот
проект. Выстроить каменный, да?
Выстроить каменный, безопасный, более большой. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что в нашем случае происходит точно так же, да? То есть, раз уж тот проект был успешен, он функционировал там около 6 лет, вот, в итоге, и все получалось. Действительно, как вы сказали, община, она ну, даже, я бы сказал, дополнил ваши слова, такой близкое к монастырскому быту такому были. Ну, а в чем разница? Утренние и вечерние молитвы, богослужение в храме, совместно все производилось, да, там.
Трапезы.
Вот, беседы со священниками, там, которые приходили, трапезы, да, вот, послушание. Каждый выходил на то послушание, даже инвалиды, они делали свой труд, ну, вот, практически монашеская община.
А какой у них там труд? На земле они что-то делали?
Ну, пока мы находились вот в том месте, в деревне Оржице, где был дом трудолюбия, самые большие послушания были какие? Животноводство. Это были коровы, козы. Вот. Много времени уходило, у нас автономное было котел на дровах. То есть люди сами себя еще обеспечивали отоплением, что немаловажно. Заготовка дров и топка, да, помещения, уборка, значит, снега, огороды, теплицы. Люди, которые могли работать, они работали на стройках. У нас несколько храмов, вот, и все люди, они участвовали, ну, вот, в храмостроительстве. Да, скажем так. Кто-то готовил, причем у нас, как правило, всегда готовили инвалиды, колясочники, потому что руки-то работают. Ну, как правило, вот двое человек занимались готовкой. Ну, вот даже того, что я вам перечислил, мне кажется, уже немало, да, такое
конечно,
полноценное
конечно.
Хозяйство такое серьезное.
Там только мужчины, да?
Только мужчины. Вот у нас, у меня есть давнишняя идея, ну, о том, что нужно и женский дом трудолюбия. Но сил на все не хватает, поэтому
начнете,
я думаю...
Начнёте с того, чтобы сделать сначала мужской, а потом уже...
Ну,
да.
как сложилось. У нас есть небольшой домик, в котором и женщины живут тоже. Но он маленький.
Ну, я знаю, что вы буквально на своем рядом со своим домом, да, что-то устроили.
Совершенно верно. На своем они участке. Живут на участке на нашем, да.
У вас же семья большая, батюшка, сколько детей?
Ну, у нас 10 своих и 6 приемных.
Слава богу. Я думаю, что это редкая ситуация, конечно.
Я просто вот сижу эту информацию, пытаюсь...
Пытаюсь осознать,
Я пытаюсь себе представить, да, у меня всего трое детей, и я совершенно не представляю, как полюбить еще 10 своих, а потом еще 6 приемных. Это даже вот... Не, даже не столько про любовь, сколько как всем уделить какое-то внимание, там, заботу и так далее. Но, наверное, в такой большой семье как-то по-другому любовь и благодать распределяются между детьми.
Ну, вы знаете, всему свое время хорошо. Мы с матушкой рано поженились в 19 лет, и дети выросли, они уже все взрослые. Вот, и ну, молодому человеку это... И свойственно, и сил много. Вот. А сейчас уже количество сил уменьшается, и как мы это выдерживали, я вам уже сам не знаю, как. Вот. Ну, хватило, Господь помог.
Количество сил уменьшается, поэтому вы решили еще взять приемных детей.
Да, приемных, да.
Они тоже уже...
Тоже взрослые, да?
Ну, есть и маленькие, да, но как бы уже так примерно.
А как, мне прям любопытно просто, как вообще вот это послушание еще в вашей возникло в семье, когда есть бездомные, это вполне себе такая серьезная нагрузка, плюс своих детей столько, еще приемных. Откуда они вообще, эти детки?
Ну, с приемными у нас складывалось вполне объективно все. То есть, ну так, если сказать вкратце, когда... На жизненном пути встречается конкретная история, и там выбор стоит, ну, пройти мимо или нет. То есть, ну, мы с матушкой не думали, что мы куда-то там пойдем, кого-то там возьмем. Ну, так сложилось, ну, вот, значит, так и надо оно.
Просто какую-то семью нужно было спасать, детей.
Ну, скажем так, первая девочка у нас, Олеся, вот, приемная, матушка лежала в больнице со своими детьми. Вот. А девочка из психинтерната летом, ее детей разбирали, у кого есть родители, по домам на каникулы, а ее просто поселили в больницу.
Ссылали, да,
в больницу. А она не знала, что ее маму убил сожитель, собственно. И они боялись ей в интернате сказать об этом. Она ждала, что ее мама приедет и заберет, как обычно. А ее поместили в больницу, и она не знала, из-за чего она там пыталась с третьего этажа спрыгивать, там убегать из этой больницы.
А сколько ей лет?
Было тогда 14 лет.
Ух ты!
А сейчас 25 ей лет. Вот. И матушка, когда сказала в больнице в этой, что же вы над ребенком издеваетесь, ей сказали, ну, раз умные, ну, вот возьмите ее и занимайтесь, раз вы такие умные.
То есть я правильно понимаю, что времени ходить в школу приемных родителей у вас не было?
Нет, почему?
Ходили?
Это безусловно, да. Потому что без этого невозможно ребенка.
А, государство
взять.
Не дает возможности?
Нет, это непременный такой момент, и без него никак.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Аркадием Петровцевым, руководителем Дома трудолюбия в деревне Глобицы Ломоносовского района Ленинградской области, настоятелем храма Петра и Павла в поселке Ропша, тоже Ленинградской области, отцом 10 детей, 6 приемных детей.
Можно я,
да.
Извините, просто это правда важно, мне кажется, озвучить. Вот, когда у тебя есть опыт воспитания 10 собственных детей, кажется, что ты просто эксперт по воспитанию. Насколько сложно было в семье, ну, взять на воспитание другого ребенка, тем более такого взрослого, еще и с какими-то особенностями?
Но я вам...
Сильно отличается от воспитания собственных детей?
Я вам расскажу тайну. Значит, и самым большим секретом воспитания приемных детей является то, что в этом участвовали все дети. То есть, ну, предположим, схема такая. Ребенок приемный попадает в дружную среду других детей всех возрастов. И старше, чем он, и младше, чем он. И у него есть авторитеты, и он туда, он уже попадает в коллектив.
Ну да, их много.
Вот, да. А у детей, вот, ну, есть такое понятие, да, вот, коллективности, общности такой. И вот это самый главный секрет вот успеха, по крайней мере, у нас. Потому что я думаю, что если бы не было бы своих детей, мы бы с ними не справились просто. Вот и весь секрет. Так что я думаю, что дети воспитали вот этих приемных больше, чем мы, наверное, с матушкой.
Батюшка, хочется спросить про ваш путь к Богу, потому что он был очень необычный, интересный. Я знаю, что вы увлекались рок-музыкой в свое время, да, и на вас сказала такое влияние опера «Иисус Христос, суперзвезда», и вот до сих пор как-то вы, наверное, цените, насколько я понимаю, хорошую музыку. Скажите, пожалуйста, как вот это повлияло на вас, вот это все искусство, да, сфера искусства, и насколько вообще искусство, с вашей точки зрения, является верным путем богопознания?
Ну, видите, обычных путей к Богу, я думаю, нету, у каждого индивидуальный. Не то чтобы рок-музыка, она как-то особо к Богу близка. Вот мой любимый певец, да, вот он глубоко верующий христианин был, вот Юрий Васильевич Морозов, питерский рок-музыкант. Вот, ну, он говорил такие слова, что то, что сделано рок-музыкантами, никогда перед Богом великим ничем не будет.
Вот. Скромно о себе.
Да, вот, и о себе, и о других, вот, это, ну, для советского времени рок-музыка, это было просто что-то альтернативное, да, какой-то государственному атеизму.
Свобода.
Да, какой-то глоток свободы, и иногда в этой музыке звучали какие-то вещи, мысли о вере, да, ну, их было немного, вот, ну, достаточно для того, чтобы люди могли об этом призадуматься. Поэтому вот, в частности, в Питере я знаю, что многие священники, они оттуда родом, как бы это вообще не редкость. Но рок-музыку я не восхваляю, не прославляю, и каким-то особым путем к Богу ее не считаю, увы, как бы, ну, так,
может быть, вообще просто, если говорить о рок-музыке как о процессе творческом, может быть, просто как вид творчества это могло как-то в молодом человеке пробудить поиск чего-то большего, чем музыка?
Ну, любое творчество. Творчество от слова «творец», да, как бы вот, или по-гречески «поэт». Вот, ну, конечно, любое искусство, оно чуть-чуть возвышает человека и к творцу его немножко подтягивает от обыденной жизни.
Ну, кстати, интересно, что вы же по первой специальности дипломированный агроном.
Верно.
Вот, и мне, ну, я не знаю, может быть, я сейчас как-то сову на глобус, но то, что с одной стороны у тебя был какой-то творческий заряд в виде рок-музыки, а с другой стороны близость к природе, к ее красоте, к ее тайнам, как это из какого-то зернышка что-то прорастает, а вот это вот бурьяном заглушается, а если бурьян разобрать, то оно расцветает. Ну, это я очень примитивно, я крайне далека.
Вы видите в этом что-то противоречивое?
Наоборот, я вижу в этом такую синергию, какую-то, вот, какую-то такую стерео картину мира, в которой ты, с одной стороны, работаешь руками с Божьим творением, а с другой стороны, пытаешься сам что-то творить, там, в музыкальном формате. И это могло тоже, наверное, какую-то свою внести лепту в формирование личности. Вообще, да, это просто интересный выбор. Мы с вами ровесники, просто вот, вот в моем, ну, среди в моих, хотя я жила в маленьком шахтерском поселке и не в большом городе, не в каких-то мажорских школах училась, но у нас не было никого в моем окружении, кто бы хотел выбрать профессию агронома.
А отец Аркадий родился в Ленинграде, на минуточку.
Да, да.
И это совсем не поселок шахтерский.
Да, это как, ну, может быть, сегодня это не выглядит каким-то эксклюзивом, но в 91-м году это выглядело очень, это как на философский факультет поступить, мне кажется, настолько же было необычно для молодого человека, нет?
Ну, ведь ничего удивительного нет. Это у меня мечта детства была. Я где-то уже там в каких-то первых классах уже выращивал растения и хотел быть агрономом, книжки читал. Ну, вот, ну когда нравится что-то, что ж с этим поделаешь?
А это сохранилось у вас, любовь до сегодняшнего?
Да, я, ну, сейчас в основном матушка занимается огородами, а я занимаюсь пасекой.
Вот.
Да, есть... у меня большая пасека, и постоянно работаю с
я
ней.
Я помню, когда у отца Аркадия был, там бездомные участвуют как раз в деятельности, да, пасеки, мне мед передавали тоже в качестве подарка такого, я помню прям. Это было тоже очень мило, когда человек... В общем-то, все потерявшие, оказавшиеся на дне, вот так вот спасенные отцом Аркадием, можно сказать, делает что-то своими руками, и это можно не просто, знаете, вот какое-то изделие, а вот прям конкретно вот мед.
За пчелками
вот они, пчелки, да, вот это же тоже какое-то целое таинство такое, в каком-то смысле, да. Вот, к слову, о вот этом пути мы начали говорить о том, что вы из Ленинграда, что вы увлекались в свое время рок-музыкой, и у вас был период очень, я так понимаю, не самый короткий период, это увлечение протестантизмом. То есть вы как-то обрели Бога, но обрели его именно в протестантской церкви. Расскажите про то, как это произошло, собственно, вот понимание, что Бог есть, а потом, что вы пришли и почему решили выйти из протестантизма.
Ну, так случается обычно, что молодые люди очень зависимы от своих одноклассников, да, от друзей. И наш друг, он как раз ходил в протестантские церкви. Вот, и нас
это
туда...
баптисты были или какие-то?
Нет, община первая, в которую мы попали, серьезно, это была пресвитерианская община корейской миссии.
Ничего себе, да. Замес.
Это же неудивительно. В каждом направлении, да, вот этих деноминаций, люди совершенно разные. И вот пастор, который возглавлял эту общину, Владимир Алексеевич его зовут, вот, он вообще-то с детства крещенный человек и, ну, не глубоко воцерковленный, но вот они со своим другом, по его рассказам, на флоте служили. И потом, когда ушли с флота, ему друг предложил в семинарию в Москву. Он говорит, я ехал в семинарию, оставили уже флот, приехали, значит, уже концы отрезаны. Я думаю, сейчас приду, там будут иконы кругом. Приходим, а там ничего нет. Оказалось, что это семинария протестантская. Для него неожиданно. Ну вот Так он туда попал, пронес любовь к православию и во время богослужений протестантских рассказывал нам, например, там про Серафима Саровского, что-нибудь там, или про Иоанна Кронштадтского.
Потрясающе.
Да, это потрясающая история. Из нашей общины очень большое количество людей переходило в православие. Не только я, но и другие.
Интересный такой подход, да?
Да. И он, я помню, когда я к нему подошел в свое время и сказал: Владимир Алексеевич, я вот решил перейти в православие, я хочу быть священником. Он сказал: как я рад, что ты туда переходишь, вот, и, собственно, одобрил вот это. Поэтому, видите, все, у Бога всего много.
Неожиданно, да, так, да, чтобы в протестантской церкви. А вот это ощущение, что вы именно хотите перейти в православие и стать священником, вы можете как-то описать, что привело к этому решению? Это было какое-то одномоментно, либо оно зрело как-то?
Оно зрело. Вообще-то, протестантская точка зрения, она не приемлет, да, православие во многих аспектах. Вот, и я любил поспорить со священниками, приходил в храмы, там, пытался там, диспутировать активно. Вот, и те ответы, которые мне давали православные люди, или миряне, или священники, они мне впечатляли, очень серьезно западали. Вот, и потихоньку вот так они скапливались, как говорится, в сердце, откладывались. И в определенный момент это все вот созрело. И я понял, что вот действительно, вот она, церковь.
Ну, одно дело перейти в церковь и стать православным христианином, а другое дело все-таки принять сан. Это же тоже, тем более, что у вас уже было образование, любимое дело в руках. Как вы решились на это?
Ну, возможно, как бы вам сказать, возможно, вообще-то протестант, он и видит всегда как служитель, да, как служитель Бога. Вот. Я готовился еще в протестантской церкви стать пастором. То есть это такое созрело еще там даже. Ну, а, собственно, когда перешел, тоже то же самое дело, да, как бы делать. И я вообще после определенного момента другого смысла и не видел. То есть, ну, какое-то понимание пришло такое, что вот, это дело моей жизни именно. Объяснить не могу так, более рационально.
Призвание.
Да.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с протоиереем Аркадием Петровцевым, руководителем Дома трудолюбия для бездомных в деревне Глобицы Ломоносовского района Ленинградской области и настоятелем храма Петра и Павла в Ропше Ленинградской области. Также я хотел бы напомнить, что можно присоединиться к добрым делам церкви, узнать об этом подробнее можно на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru и в социальных сетях «Дела церкви», в Максе, в Телеграме и во всех остальных социальных сетях. Меня зовут Василий Глинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен, мы вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
С вами «Делатели на Вере». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Аркадий Петровцев, руководитель Дома трудолюбия в деревне Глобицы Ломоносовского района Ленинградской области, настоятель храма Петра и Павла в Ропше Ленинградской области, отец 10 детей, 6 приемных детей, и много тоже мы узнали в первой части программы интересного про отца Аркадия. Будем продолжать его спрашивать.
Можно я еще про детей? А младшему сейчас сколько ребенку?
Младшему 5 лет.
Вот, вот. Я так и знала, что вы молодые родители.
Батюшка, вот к слову о родителях. Вы, я так понимаю, из атеистической среды, то есть, скажем так, у вас в семье, по-моему, никто особенно не верил, да? И матушка тоже, я так понимаю, ну, из такой среды.
Изначально, да.
Если не так. Получается, вот происходит, ну, вы женитесь, да, и происходит это обретение веры. Как у вас это синхронно происходило? Или как вы догоняли друг друга? Как это у вас сочетание это произошло с верой? Расскажите вот про этот момент.
Ну, на самом деле, я нашел не так давно, и матушка тоже, корни такие, да, как бы вот у меня мой прадед, вот, был офицер царской армии, заканчивал первое летное Гатчинское училище, вот, и потом в 30-е годы и во время войны отбывал в дальневосточном лагере, значит, наказание, глубоко верующий человек и его супруга, то есть, и это по линии матери, по линии отца, бабушка моя Зинаида, она была простой и малограмотной, но она ходила в храм постоянно. То есть, вот это наше обращение, и у матушки тоже были верующие
предки.
Предки, да. Мы так думаем, что это был вот плод их молитвы, наших предков. Вот, они нас вымолили, поэтому вот больше не каким-то, может быть, земным, да, таким моментом. Ну, а наше дело, что душа откликается как-то через музыку, через что-то другое, там, через друзей.
Ну, вот вы первые сделали шаг в сторону церкви, Бога, а потом она...
Ну, я думаю, что примерно одновременно так откликнулись и...
Мне кажется, ну, опять же, по своему такому опыту, когда у тебя ребенок рождается, то вот у тебя уже вариантов нет.
Начинаешь верить в Бога, даже
если
сильно не верил.
Конечно, ну
этого,
а как, да? Еще? Что, кто еще тебе поможет со всеми справиться этими сложностями? Может быть, так?
Ну, как-то вот, знаете, люди спрашивают часто. Многие люди приходят через трудности, через что-то. Но мы вот точно не через трудности пришли. Ну, даже вот пусть протестантское такое богослужение, ну, оно не такое глубокое и более внешнее, да, но когда слышишь Слово Божие, да, там, Священное Писание, какие-то вещи, все равно душа откликается человека. И есть чувство, что вот это вот правда. И вот мы не от скорби и раньше, чем ребенок родился, пришли, вот, первоначально как-то, ну, зацепило.
Батюшка, вот такой момент интересный в вашей судьбе, когда вы решаете стать священником, вы фактически едете совсем не в какой-то большой город, а, в общем-то, совсем маленькую, очень бедную брянскую епархию, в сельскую местность. Вы, в общем-то, уроженец Ленинграда, все возможности такой обычной мирской жизни были. Вот вы как священник, так вот именно настоящее служение избираете для себя. Естественно, там это требует некоторых усилий внутренних. А насколько вот... Почему, собственно, Брянская епархия, почему это вот выбор туда пал, и насколько повлияло вот то, что вы познакомились с духовными наставниками, у вас их было несколько, я знаю, вот в жизни, насколько они оказали вот на это решение такое влияние?
Ну, вот именно, что это был не мой выбор. Вот, я даже и не знал, где эта Брянская область находится. Поначалу я думал, что это Белоруссия, как и многие люди.
Ну, это близко, да. Я просто сам родом из Брянска, поэтому я вот знаю, где это.
Да, ну, когда я решил стать священником, я решил поехать к отцу Николаю Гурьянову. Ну, это неудивительно, потому что в 90-е годы туда ездило из Петербурга очень много людей, священники, и такое настоящее паломничество было. И я спросил моего духовного отца, ныне почившего, отца Валерия, значит, благословение на эту поездку. Вот. Он сначала так испытывал меня, знаете, так у него такой был характер, он сам деревенский, и уже пожилом возрасте, и он пытался проверять меня постоянно на момент послушания. Он говорит, ну, и что тебе, говорит, туда ехать к отцу Николаю? Ну, все равно он тебя не благословит, и да ты и бестолковый очень. И горе тому священнику, у которого ты диаконом станешь.
Я смирял еще.
Да, так он меня очень сильно смирял. Вот. Ну, у меня руки опустились, я говорю, батюшка, ну, не благословляйте, значит, и не поеду. Он говорит, как это не поедешь? Иди и давай-ка и едь. Я говорю, не старец, вот и едь. Ну, вот как бы осуществляется вообще духовная жизнь, она посредством замечательного такой добродетели послушания, да? Вот. И обычно люди, когда достигают что-то, не без послушания. Поэтому я старался, особенно и в начале, и на протяжении вот, дальнейших лет, прибегать к послушанию, и думаю, что многое удалось в жизни, потому что были духовные наставники.
Отец Николай прямо конкретно сказал, езжай в Брянскую епархию.
Да, да. Нам с другом, с моим.
А почему, как-то объяснил или просто сказал, и все?
Не сказал. Почему? Я так понял, что, во-первых, Брянская область, она только возникла. Тогда же, до этого момента, это была Орловская епархия.
Ну, у нас с 44-го года, да, но там епархия, да.
Епархия возникла, да, значит, только, но вновь открытая. Причем туда был назначен на Брянскую епархию архиепископ Мелхиседек Лебедев. Я его искренне и до сих пор считаю святым человеком, подвижником благочестия. Он всю жизнь посвятил прославлению царской семьи. Вот. И будучи экзархом, значит, европейским, и в Екатеринбурге много способствовал, и в Брянской области. А когда епархия возникла, ну, собственно, ни епархиального управления толком нет, ни приходов, ни священников, ничего. А я думаю, что у духовных людей, какими являлись владыка, значит, Мелхиседек и отец Николай Гурьянов, ну, какая-то связь, они вот друг другу там, как мы в житиях читаем, направляли на помощь, чтобы как-то вот
поддержать.
Я думаю, что вот, и не только меня, мы тогда в 90-е годы питерских священников на Брянщине было несколько десятков.
Ого.
И говорили, что, ну, вот питерцы заполонили прямо.
Слушайте, ну вот вам же было всего 23 года. У меня старшему сыну 21, и я совершенно не могу себе представить, чтобы человек взял на себя труд, там, несколько литургий в неделю служить, исповедовать людей, еще при этом исполнять какие-то другие послушания. И мне кажется, что на самом деле самое сложное вообще в жизни священника – это вот этот опыт взаимодействия с людьми, их грехами, их болями, их страданием. Где вы черпали силы и, главное, жизненный опыт для того, чтобы окормлять своих прихожан, а потом еще и в колонии послушаться?
Ну, вот вы действительно сказали, что это произошло 23 года, поэтому я просто неотступно всю жизнь следовал за духовниками.
За наставниками.
За наставниками, да. И старался ни одного шага не делать, потому что какой ум и какой опыт там в 20 с лишним лет. И потом были такие моменты, когда, ну, кто-то надо мной насмехался из священников там.
Из-за возраста?
Нет, из-за того, что я езжу, ну, вот зачем ты вот там ездишь там?
В колонию, да?
Нет, к батюшкам.
За советами.
За советами, да. То есть, вот там кто-то, даже вот монашествующие говорили мне, что, ну, а что ты сам решать, что ли, не можешь? Зачем ты едешь, вот каждый шаг ты проверяешь? Вот. А у меня действительно из-за молодости, из-за неопытности был такой страх, что я, ну, буду делать что-то не так. И он меня-то и подвигал именно. Возможно, вот... И удивительно то, что все, что вот эти советы были даны и исполнены, они производили хороший плод. И вот то, что все получалось, я к моим духовным наставникам, это отец Николай Гурьянов, это архимандрит Власий Перегонцев, это батюшка Иоанн Миронов наш дорогой. Вот. Ну, благодаря им я и считаю, что все до сих пор и поныне вот оно происходит успешно, удачно. И желаю всегда всем священникам, да, вот, чтобы не делали по своему произволению, а всегда с опытными людьми советовались и сравнивали свои мысли, предположения какие-то, вот, всегда сопоставляли, брали советы у мудрых людей.
Батюшка, у вас как появилась в вашей жизни помощь бездомным людям? Я знаю, что отец Иоанн Миронов, недавно почивший, он в Схиме почил, да, мы знаем, он благословлял очень многих таких замечательных людей организовывать социальные проекты. Мы знаем, вот социальный такой центр умиления в Ирице, детская миссия и другие проекты по помощи людям с алкогольной зависимостью. Много он занимался этим. А у вас тоже фактически, я так понимаю, вы в социальных делах под его таким окормлением находились, да? Расскажите, насколько он повлиял на ваше вот дальнейшее такое вот движение в социальной сфере и как появилась помощь бездомным у вас в жизни?
Ну, помощь бездомным, она проистекла из... Первоначало было в окормлении колонии строгого режима, потому что эти люди потом освобождались.
Им деваться некуда, да?
Ну, не то, что было некуда деваться, кому-то и некуда деваться, но в основном для того, чтобы человеку выбраться с неправильной дороги, некоторым людям приходилось переезжать в другое место, то есть...
Полностью если, менять обстановку.
Полностью менять обстановку, потому что если человек возвращается опять в то место, где это все происходило, где он родился, где он грешил, вот, он, как правило,
скатывается,
скатывается в первоначальное состояние. И первые люди, вот они жили еще на Брянщине, вот, это были из заключенных. У них был домик, который я снимал для них. Они трудились в храме. Вот, и как раз и с батюшкой, отцом Власием Перегонцевым и с отцом Иоанном, вот первые такие штрихи, как с ними себя вести, как взаимодействовать, как выстраивать с ними отношения, они вот пришли с Брянщины. Поэтому, когда я переехал в Ропшу в конце 2014 года, уже был опыт такой взаимодействия с ними. Но, как оказалось, контингент вот людей, нуждающихся в Брянщине и в Питере, он оказался разным.
А что их отличало?
Ну, потому что в Брянщине, на Брянщине бездомных нету. Там регион бедный, как сказал Василий, и там в деревнях... половина домов заброшенных. Там так, такой проблемы...
Как в Простоквашино, помните, там надпись, да, «Живи, да, кто
что-то
хочет».
Вот, что-то вот похоже, да. Вот. И нету бездомных, и нету голодных. Потому что в деревнях там люди живут добрые, погреба наполнены там картошкой, продуктами, всякими сожжениями.
Выжить можно.
Да, всегда можно выжить. И там, ну, вот востребовано было тюремное служение. Именно вот в таком моменте, да. А в Питере, когда я приехал, оказалось, что очень много людей именно бездомных. И пришлось переквалифицироваться на другую социальную такую категорию. И я до сих пор, вот уже столкнувшись сначала с той категорией и с этой, работа с ними совершенно разная. И, возможно, с бездомными работать труднее.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», я тут Ларсен.
Я Василий Рублевский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим сегодня с протоиереем Аркадием Петровцем, руководителем Дома трудолюбия в деревне Глобицы Ломоносовского района Ленинградской области, настоятелем храма Петра и Павла в Ропше Ленинградской области. И, конечно, хотим напомнить, что можно присоединиться к добрым делам церкви на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, и можно также подписаться и следить за нашими новостями, историях таких делателей, как отец Аркадий, в группах «Тела церкви» в Телеграме, в Максе, в ВК. Батюшка, кстати, вот о том, как поддержать вас. У вас сейчас важный этап. Вы занимаетесь ремонтом здания, которое вам предоставила муниципальная власть, где будет размещаться уже в каменном таком здании ваш дом трудолюбия. Как можно поддержать? Какие есть возможности для участия?
Ну, возможности разные. У нас относится здание Дома трудолюбия передано нашему приходу, Петра и Павла. Поэтому все те же реквизиты, которые, значит, храма, да, реквизиты храма, они же можно с пометкой направлять средства для восстановления Дома трудолюбия.
Угу. Это вот. Храм Петра и Павла, поселок Ропша, да?
Все верно, да. Ну и непосредственно в храме у нас есть кружки для того, чтобы... Угу. Пожертвования собрать.
Хорошо, батюшка, вопрос теперь про еще один аспект вашей жизни, очень важный. Вы в Петербургской духовной академии, в магистратуре, ну и в бакалавриате, в магистратуре продолжили заниматься библейской тематикой, изучением Священного Писания. И у вас тема связана с новыми переводами Евангелия, Евангелия от Иоанна, в частности. Вы очень хорошо знаете древнегреческий язык, и сейчас этим занимаетесь, я знаю, уже после окончания духовных школ. Скажите, пожалуйста, почему эта тема востребована, почему она вам интересна, и что здесь для вас важного в этой теме?
Ну, Священное Писание является базой для веры, для нашей веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот. И действительно, три добродетели у нас есть – вера, надежда и любовь. Необходимо для полноценной жизни каждого человека. Вот. Если человек не знает Священного Писания, у него как бы основы духовной жизни подорваны. А на одном энтузиазме, без четкого понимания, да, вот как нужно поступать, человек не может. А Священное Писание является руководством, конкретным руководством к действию в любой ситуации. Поэтому святые отцы постоянно читали Священное Писание. Преподобный Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, да, ну, любого человека. И они говорили, что нужно это делать ежедневно. Между тем, как сейчас мы сталкиваемся с такими проблемами, что на богослужении используется церковнославянский язык, малопонятный. Вот. Но на богослужениях частично компенсируется это проповедью священника, которая объясняет Евангелие или апостольские чтения. Вот. Но даже и синодальный вариант, который осуществлялся
там, в 19 веке.
Да, в 19-м, а мы уже в 21-м. Вот. Он
неточен.
И в какой-то степени неточен, и в какой-то степени уже архаичен. Вот. И я так думаю, что корректировка понимания Священного Писания, она должна происходить постепенно. То есть вот, в каждом веке она как бы происходит. Этим занимался, например, святитель Феофан Затворник. Изъяснением для своих современников на том языке, на котором они понимали лучше, да? То есть эта работа должна происходить постоянно, постоянно, вот. И поэтому те переводы, которыми я занимаюсь, они призваны ту же самую функцию выполнять. То есть самый главный принцип, которым я руководствуюсь в переводе Священного Писания, это святоотеческий принцип. Как понимали святые отцы, значит, эти места, то есть последовательно эти места Писания, не так, как понимают протестанты, не так, как понимают современные, может быть, там, богословы и преподаватели, вот, а как понимают те люди, которые сами были святыми, которые по благодати Святого Духа именно вот им имели дар истолкования, и которые, кроме этого, они были относительно недалеко от по времени, от то написания Священного Писания.
А, вы пользуетесь древними преимущественно толкованиями,
да? Это да? Преимущество древними, вот, потому что, ну, например, там все знаменитые экзегеты Священного Писания, там Иероним Стридонский, там Иоанн Златоуст, там Кирилл Александрийский.
Четвертый век,
условно. Там, да, да. То есть, ну, там прошло там 200 лет, так, плюс-минус. Кто-то раньше, кто-то позже. Вот. Прошло, то есть язык еще так сильно не изменился. Обычаи так сильно не изменились, они еще были на слуху, и то, что они, значит, в своих толкованиях писали, оно вот, ну, вот по времени уже и лучшего и не найдешь. Поэтому вот это основа и база для переводов.
Замечательно, Батюшка, получается, вы занимаетесь и, с одной стороны, богословием, библеистикой, изучаете древнегреческий язык и переводите, у вас, я так понимаю, постоянный этот процесс продолжается, да, священное писание, помогаете бездомным, детям-сиротам. И мне кажется, вот в вас здесь происходит такое соединение двух часто не всегда соединимых в большинстве случаев вещей. Получается, что мы все знаем, что, конечно, важно молиться, важно посещать храм, жить по заповедям. Многие действительно стараются это делать, ходят на службы. Но вот помощь нуждающимся, например, у них не у всех, например, христиан происходит. Или иногда бывает так, что человек занимается одной сферой, да, социальной, но как-то вот в сфере духовной он как-то не очень ярко, не очень, может быть, чувствует эту сферу.
У меня есть один приятель, который возглавлял в одном храме отдел социального служения, и он любил говорить: я совсем омарфился, я на литургию никак не попаду. Вот этот баланс между Марфой и Марией, да, кстати, как его обрести?
И как баланс обрести, и как вот вы сами видите эту связь между духовной жизнью и помощью нуждающимся?
Вообще каждый человек индивидуален, и общих никаких рецептов нету. Ну, примерно так, как и у апостолов было, да? Там, где Господь призывает, он туда идет, как бы, да, вот. Какие на данный момент Господь ставит вопросы и проблемы, и приходится очень часто смиряться. Бывают периоды, когда, там, предположим, очень... Ну, много времени надо там богослужебной там деятельности. Иногда там приходится много физически работать. Или переключаться еще на какие-то другие моменты. И мне лично приходится себя часто таких случаев много могу припомнить, когда принуждаешь себя, понимаешь, что вот, вот это нужно делать. И себя постоянно преодолевать и делать то, что именно нужно. Вот. Я вижу проблему не в том, чтобы там омарфиться или там еще как-то, а именно проблема с тем, что человек, вот он что-то уже перестает слышать Бога, и ну, он для себя как бы выбирает вот какую-то одну стезю. Ну, так-то проще, конечно. А постоянно переключаться, выходить из привычной колеи трудно. Вот я бы, наверное, так бы эту проблему обозначил.
А можно я вот немножко попробую так попроблематизировать эту историю? У меня было всегда ощущение, что помощь нуждающимся, она как-то вытекает из твоей веры. Ну, то есть, грубо говоря, если ты ходишь в храм и как-то вот после причастия тебе все равно на нуждающихся людей, которые вокруг храма, то вопрос, да, большой вопрос, да, то есть, наверное, все-таки ты как-то чувствуешь вот это ощущение того, что тебя Господь посылает в мир, да, вот, чтобы как-то нести его свет, да, все-таки, пусть ты даже недостойный человек, да, для такого высокого, да, призвания, но тем не менее все-таки, да, и в этом смысле как бы, ну, мне такое ощущение, что это просто вот, ну, как одно без другого просто не может существовать. То есть ты тогда будешь хромой, что ли, да? Вы как-то так, сочетая это все, чувствуете иначе, да?
Знаете как? очень, я очень ценю то, что батюшка Николай направил меня в деревню. И мы как-то с преподавателями духовной семинарии обсуждали такой момент, уже даже давно, уже где-то в нулевые годы, наверное, или в десятые, что, возможно, каждому человеку, священнику, который будет потом служить в Петербурге или в Москве, было бы очень полезно на годик, когда его рукополагают, отправить в какую-то деревню.
Брянскую епархию.
Ну, желательно, да, вот. Но смысл здесь общий следующий. Есть, ну, это разные места, а в деревне все всех знают. Все у всех на виду. Значит, каждый человек ценен. С каждым человеком отношения, они, ну, вот такие близкие отношения, да, непосредственные. Вот, и... В деревне не выходит так, чтобы от кого-то там отмахиваться или что-то. Но это вот сама жизнь располагает на глубокие, конкретные отношения, да, вот непосредственные какие-то. А в городе священник часто себя оправдывает, ну, вот, ну, много народу, что я всех вот выслушаю тут, да, вот, ну, к примеру говоря, поток какой-то людей, вот. И вот это может помочь молодому священнику. Вот это первый этап службы в деревне, именно все-таки какую-то привычку, навык каждого приходящего, который к нему приходит, чувствовать, что этот человек не просто пришел, это не просто какой-то случай, а это вот именно вот Господь ему дает каждого человека, каждый случай, и ну, нужно поступить правильно в каждом случае. И вообще-то за все, за каждое слово человек ответит перед Господом. Вот такое глубокое чувство. А я прослужил в деревне 15 лет. Вот, поэтому, наверное, ну, вот оно и перенеслось так. Я считаю, что каждый человек, который приходит, и поверьте, это очень сложно. Вот, у нас не только дом трудолюбия. Я вам еще одну черту расскажу. Мы о ней никогда на передачах не говорили. Вот, у нас есть на приходе еще следующий момент. Ко мне за последние там лет 10 приходило какое-то количество священников, которые оказались без служб, без храмов там и так далее. То есть чаще всего это люди, у которых, ну, в жизни что-то не сложилось там, и они какой-то крах потерпели в какой-то в своем служении. И в итоге вот максимально у нас было до 10 священников.
То есть они не лишены сана, но где-то за штатом или за прессе.
Да, спасибо огромное владыке Митрофану, за нашему епископу Гатчинскому, да, который с большим пониманием и поддержкой ко мне относится. Вот, то, что он терпит наших там батюшек, и которые вот и были такие моменты, которые доставляли какие-то трудности и на приходах, вот. То есть, ну, а смысл здесь один и тот же, да, как бы, вот, ну, пришел человек в храм, будь то священник, мирянин или бездомный человек вообще. Этот случай, ну, если его воспринимать так, что его прислал Господь, и я вот не имею права вот просто сказать, слушай, мне вот некогда. А это ведь очень сильно обязывает. Вот когда у нас до пожара в доме трудолюбия, за 6 лет, когда приходили люди, то есть каждый звонок, значит, человека надо разместить. Даже когда не знали, где его размещать, я каждому говорил «да». А вы представляете, это все-таки Питер, а звонят из больниц, из питерских, из, там, могут позвонить там с Соснового Бора, с Гатчины, там, Слуги, откуда угодно, там, со Всеволожска откуда-нибудь, там, вообще со всей области. Звонков куча, и я привык каждому человеку говорить «да». Я не знаю, каким образом Господь так устраивал. Ну, например, место одно, позвонили два человека. Я говорю «да» двоим. Но я уже знаю заранее, что... Ну,
Доедет один.
Так вот бывает всегда, вот понимаете?
Поразительно.
Да, это поразительно.
Но главное, наша готовность, да, вот ответить, да, на этот, да, да, призыв.
Вот, уже там часто у нас бунтует... насельники дома трудолюбия. Это вот слабое звено. Батюшка, чего вы творите? Нам некуда уже тут поселять. И даже когда еще тот дом трудолюбия двухэтажный был, вот они так протестовали, были такие моменты, они меня очень сильно расстраивали, там привозили людей, а они, пользуясь тем, что меня нет, они их не пускали и говорили, все, у нас нету, и людей прогоняли. Были такие даже случаи. Так что это вот такой момент, он тяжелый, но я чувствую огромную помощь Божию. Вот в моем случае она основывается, во-первых, на вот таком духовническом, да, вот базисе, потом на...
Вы имеете в виду, когда у вас есть духовники, через которых Господь дает помощь?
Да, то есть, ну, вот, вот этот опыт, который духовные отцы меня заложили, старцы, вот это дает подкрепление. Повторю еще раз, Владыкина огромное попечение и помощь. Потому что, ну, вы знаете, что священник сам по себе, если не будет поддержки, да, значит, он, ну, ну, что мы можем сделать? Да ничего мы не можем сделать, да. Вот. И, собственно говоря, вот сейчас вот, да, вот, вот поддержка, например, администрации какая-то, доброжелательность людей, прихожан, вот. И как-то вот Господь через все эти обстоятельства помогает, поддерживает и дает так помощь, чтобы руки не опустить, чтобы там не ослабнуть, не поломаться. Вот видите, как вот момент пожар был трудный.
Да, спасибо большое, дорогой отец Аркадий, за ваши труды. Я под большим впечатлением нахожусь от нашего сегодняшнего разговора. Он получился, мне кажется, для многих наших радиослушателей таким вдохновляющим
и обнадеживающим.
Обнадеживающим, действительно дающим ощущение, что Господь рядом. Главное, действительно, не закрываться от Его прямого, как говорится, призыва, да, который может выражаться не только в Священное Писание, но и в словах или обращениях, просьбах людей,
иногда
которые
рядом. Иногда и в
пожаре. Иногда и вот так, по-разному бывает. Главное вот быть с открытым сердцем. Да. Спасибо большое, батюшка, за то, что сегодня поделились своим опытом. Все, у нас в гостях в программе «Делатели» был протоиерей Аркадий Петровцев, руководитель Дома трудолюбия для бездомных в деревне Глобицы Ломоносовского района Ленинградской области, настоятель храма Петра и Павла в поселке Ропша Ленинградской области. И напоминаю, что у вас есть возможность поддержать деятельность отца Аркадия. Можно перевести пожертвования на реквизиты храма Петра и Павла в Ропше. Можно найти всю информацию в интернете. И там можно, если вы именно хотите поддержать ремонт и необходимые вот, изменения в здании, которое пока еще не очень пригодно для того, чтобы там разместить Дом трудолюбия, то, конечно, вот можно сделать соответствующую пометку при перечислении средств. Меня зовут Василий Руницкий, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо.
Делатели на радио «Вера».